Детский для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Состояние Габриэль Гиффордс остается критическим. Какими могут быть последствия покушения в Аризоне для американской внутренней политики? Белорусские власти назвали имена граждан России, которым предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Когда и каким образом будут проходить судебные процессы? Жители Екатеринбурга пытаются прожить на продукты из минимальной потребительской корзины. Возможно ли это? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В США скорбят по жертвам трагедии в Аризоне, где в субботу совершено нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников. В результате стрельбы, открытой нападавшим на встрече Гиффордс с избирателями, 6 человек погибли, 13 получили ранения. Гиффордс получила выстрел в голову с близкого расстояния. Ее состояние остается критическим. По всей стране сегодня приспущены государственные флаги. Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил минуту молчания в памяти о погибших. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. Что в эти минуты происходит в Соединенных Штатах? Как проходит минута молчания?
Андрей, минута молчания состоялась немногим более часа назад по призыву президента Барака Обамы. В своем заявлении Обама сказал: «Для нас настало время сплотиться как нации, чтобы воздать молитвы или погрузиться в раздумья, принять в своем сердце жертв и их семьи». Сам президент и первая леди провели эту минуту на южной лужайке Белого дома. Одновременно минута молчания прошла на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Там собрались несколько тысяч людей, чтобы почтить память жертв бойни в Тусоне. Многие молились и не скрывали слез. Верховный суд США внес поправки в рабочее расписание, чтобы принять участие в минуте молчания. Эти события также отодвинули немного в тень визит французского президента Николя Саркози в Вашингтон. Хотя визит, как сообщается, проходит по расписанию. Андрей.
А вот некоторые крупные телекомпании ведут сейчас прямую трансляцию пресс-конференции врачей, которые, очевидно, занимаются состоянием здоровья Габриэль Гиффордс. Алан, что известно из последних новостей о том, каково состояние Гиффордс?
Андрей, сейчас известно следующее. Выздоровление после огнестрельного ранения в голову зависит от траектории пули. И хотя врача говорят о перспективах выздоровления Габриэль Гиффордс с оптимизмом, для того, чтобы определить, как эта травма скажется на ее дальнейшей жизни, могут понадобиться недели и даже месяцы. Пуля вошла в затылок и вышла через лицевую часть черепа, пробила головной мозг. Но, к счастью, как говорят медики, не задела жизненно важные центры, иначе наверняка последовал бы фатальный исход. Что важно, сообщается, что в воскресенье Гиффордс была в состоянии невербально реагировать на простые просьбы. Например, пожмите мою руку. По словам нейрохирурга Майкла Лемоула, это свидетельствует о весьма высоком уровне функционирования мозга. Сейчас самая большая угроза – это отек мозга. Хирурги открыли часть черепной коробки пациентки, чтобы не допустить повреждений, увеличивающихся в объеме мозговых тканей. Сейчас Габриэль Гиффордс находится в искусственной коме, позволяющей поддерживать спокойствие мозга. Врачи время от времени прерывают седацию, и тогда больная продолжает хорошо реагировать на внешние сигналы. Все доктора сходятся в том, что для ранений подобного характера состояние Габриэль Гиффордс вызывает осторожный оптимизм. Однако они говорят, что процесс выздоровления может занять месяцы и даже годы. Андрей.
Нападение совершил 22-летний Джеред Ли Лафнер. Он арестован, ведется расследование, и, очевидно, в течение ближайших часов или десятков часов он предстанет перед судом. Какие-то подробности расследования известны, Алан?
Андрей, значит, он предстанет перед судом, когда в Москве будет полночь. Это будет состоится в федеральном магистрате в городе Финикс. Ему предъявлено обвинение в массовом убийстве людей и в покушении на жизнь члена Конгресса. У него нет своего адвоката. Для представления его интереса в суде назначена федеральный общественный защитник Джуди Кларк, известная по участию в громких делах Уна Бомбера, Теда Качинского и аль-Каидовца Закариса Мусауи. Сам Лафнер воспользовался правом не свидетельствовать против против себя самого и не дает никаких показаний следствию. Однако, согласно опубликованным в воскресенье судебным документам, следственная группа обнаружила у него дома в сейфе письмо от Гэбриэл Гиффордс, датируемое 2007 годом, с благодарностью за участие в общественном митинге с ее участием. В сейфе также найден конверт, на котором от руки написано «Я планировал это заранее, мое покушение и Гиффордс», сопровождаемые подписью, как полагают, самого Джерида Ли Лафнера. По словам представителей следствия, родители Джерида Лафнера охотно сотрудничают со следствием. Андрей.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне, внимательно следит за состоянием здоровья Гэбриэл Гиффордс и ходом расследования преступления в городе Тусон. Еще несколько. Такова была информация к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы». Член Палаты представителей от штата Иллинойс Дэнни Дэвис получил письмо с угрозами в свой адрес. Об этом сообщает газета «Чикаго Трибьюн». По словам Дэвиса, неизвестный послал письмо на электронную почту одного из сотрудников его штаба, и в письме отправитель написал следующее. Дэнни Дэвис следующий. Американские политики и эксперты говорят, что нападение на Гиффордса и возможные последствия этого нападения могло быть спровоцировано атмосферой нетерпимости, которая создана ожесточенными политическими баталиями в США последнего времени. Над этой темой работал мой коллега Валентин Барышников.
40-летний Гиффордс находится в больнице в критическом состоянии, однако, по словам врачей, реагирует и может выполнять простейшие указания, например, двигать пальцами. Пуля прошла через левое полушарие мозга, задев часть, которая контролирует речь. Питер Ли, глава медицинского центра, где находится Гиффордс, сообщил:
«Необходимо быть очень осторожным, чтобы не выдать желаемое за действительное. Однако я настроен оптимистично. Я был оптимистом уже тогда, когда впервые обследовал пациентку и увидел, в каком состоянии находится ее мозг после ранения. Пока что дела идут так хорошо, насколько это возможно. Если человек получает ранение в голову и пуля проходит через мозг, то шансы на то, что он останется в живых, малы, а вероятность того, что он проснется и начнет реагировать на команды, еще меньше. Так что на данный момент я могу охарактеризовать ситуацию как очень хорошую. Надеюсь, эта тенденция сохранится. Сейчас она в искусственной коме. Мы ввели ее в кому, чтобы дать ей отдохнуть. Но часто будем, чтобы проверить ее состояние, чтобы убедиться, что ничего катастрофического не произошло, пока она спит».
Среди тех, кто погиб в результате нападения в Тусоне, 63-летний окружной судья Джон Ролл и 9-летняя девочка Кристина Тейлор Грин. Она родилась в день, когда в США была совершена серия кровавых террористических нападений. Отец Кристины заявил в интервью телеканалу NBC.
Ее жизнь началась с трагедии 11 сентября и завершилась трагедией здесь, в Аризоне.
Человеку, совершившему нападение, 22-летнему Джериду Ли Лафнеру, предъявлено обвинение в преднамеренных убийствах и покушении на жизнь члена Конгресса. А Лафнеры отзываются как о неуравновешенном человеке, изгое со странными невнятными идеями, погрязшим в сомнениях и паранойе. Известно, что у него были проблемы с полицией, его поведение вызывало серьезное беспокойство в школе. Сообщается, что в 2007 году Лафнер присутствовал на встрече избирателей с Гиффордс, найдено подтверждающее это официальное письмо. При обысках обнаружен конверт, на котором написано словосочетание «планировал заранее», «мое убийство» и имя Гиффордс рядом с подписью Лафнера. По данным следователя, пистолет «Глок», которым было совершено преступление, он купил в спортивном магазине в ноябре. Трагедия в Тусоне породила яростные дебаты о том, не было ли нападение спровоцировано ожесточенной политической риторикой, звучавшей во время недавней предвыборной кампании в США. Многие левые комментаторы обвинили правых в подстрекательстве к насилию. В частности, упоминалась экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, поместившая в интернете карту США с электоральными целями республиканцев, которые были отмечены перекрестием прицела. После происшедшего в Тусоне Пейлин удалила карту и принесла глубокие соболезнования семьям погибших. Правые отвергают обвинения, а многие комментаторы отмечают, что новый виток полемики лишь подстегивает новые страсти. Вот как отозвался о политической атмосфере в стране конгрессмен-демократ Эммануэл Кливер.
«Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь, в Вашингтоне, и мы экспортируем ее по всей стране».
А вот что заявил конгрессмен-республиканец Трент Фрэнкс.
«Джеред Лафнер относится без уважения к человеческой жизни и в конечном счете к окружавшим его людям, поскольку он, что бы он ни утверждал, хотел убить кого-то, убить много людей. Мне кажется, нам необходимо осознать, и членам Конгресса, и американцам, что подлинная толерантность не в том, чтобы делать вид, что у вас нет разногласий, а в том, чтобы быть добрыми и достойными друг с другом, несмотря на эти разногласия».
those differences. О том, могли ли политические баталии повлиять на Джареда Лафнера, говорит международный обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Брайан Уитмар.
Я был бы очень осторожен связать это с прямой с этим событием, с этим трагедией. По всей оценке, это человек не здравый, психологически, мягко говорят. Но комментаторы говорят, что такой атмосфер может воздействовать на человека, который не полный психологический здоровья. Не только последние прибыльные кампании, я бы сказал, последние 20 лет был такой атмосфер, когда ваш политический оппонент, это не только уважаемый политический оппонент, с которым вы, может быть, не согласны, но это ваш враг. И эта атмосфера действительно есть. В последнее время это идет с правой стороны, этой крайне правой группы, но в 60-х годах это было то же самое с левой стороны.
Это был международный обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа» Брайан Уитмар. Валентин Барышников, радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Страдает ли престиж России на международной арене из-за новых репрессий против инакомыслящих? Об этом говорят координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин и главный редактор интернет-издания «Ёж.ру» Александр Рыклин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск программы за понедельник, 10 января. Продолжим разговор о главной теме выпуска. Политические эксперты оценивают возможное влияние покушения на Габриэль Гиффордс и убийство и ранение ее сторонников на ход внутриполитических процессов в Соединенных Штатах. У реакции российских политиков и экспертов на случившееся в Аризоне Данил Гальперович.
Для большинства российских политиков трагедия в Соединенных Штатах – это нечто очень далекое, и ни Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин официально никаких соболезнований США не выразили. Несмотря на это, в российских теленовостях эта тема освещается много и подробно, без явной интонации их нравы, но с достаточно длинными пассажами о доступности оружия в Америке и о том, что в стране развитой демократии с внутренней безопасностью отнюдь не все ладно. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов, кроме всех этих бед, находит в случившемся серьезную политическую составляющую.
Похоже, за всей этой стрельбой есть еще и политика. Очевидно уже сегодня, что стрелявший американец исповедовал достаточно радикальные политические взгляды. Понятно и то, что огонь по женщине-члену Конгресса велся достаточно прицельный. По-моему, это тревожная и беспокоящая новость. На протяжении последних нескольких лет, наверное, практически сразу после прихода Барака Обамы в Белый дом, говорили о том, что в качестве ответной реакции на победу демократов и на приход к власти демократического президента нарастает радикализм в американском обществе, радикализм среди традиционных республиканцев, среди новых республиканских радикалов, которые делают отсылки в своей идеологии к временам бостонского чаепития, возвращаются к истокам своего рода. И если действительно связывать воедино и призывы Сары Пейлин к расстрелу тех штатов, где демократы занимали достаточно жесткую позицию в дебатах с республиканцами. Если посмотреть на сайты, которые вела Сара Пейлин или ее сотрудники, и связать это с тем, что кто-то из молодых радикалов стал реализовывать эти, надеюсь, риторические призывы на практике, все это говорит о том, что политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки уже выходит за рамки просто политических дебатов и начинает выплескиваться на улице.
Однако мнение Михаила Маргелова о четкой связи стрельбы в Аризоне с политической жизнью в США не разделяют специалисты, в частности, заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк. По его мнению, произошедшее скорее связано с особенностью менталитета людей, населяющих бывший Дикий Запад США, на котором Аризона, собственно, и находится.
Как обычно, наши достоинства являются продолжением наших недостатков и наоборот. Конечно, свобода американцев в обращении с оружием. Исповедуемое всеми американцами право самим решать какие-то свои проблемы, в том числе и с помощью оружия. То, что, в общем, обычно, так сказать, не демонстрируется, но, в общем, и пробивается и во внешней политике, и в других сферах, там, где американцы считают, что они знают, как надо поступать, и если нужно применить насилие, то особо не церемонятся, применяя насилие. Я думаю, вот эти вот качества, они и сказались вот здесь. Вот. Понятно, что человек маргинал, человек действительно психически неустойчивый, неуравновешенный, недовольный своей судьбой, который считает, что в его каких-то бедах виноват, конечно, не он сам, сам он хороший, сам он все правильно делал, а виноваты вот политики, вот особенно там, допустим, такие вот женщины, которые лезут в политику, в общем, он просто дает, так сказать, выплеснуться своему собственному вот недовольству. И этот круг такой консервативный, глубинная Америка, это люди, которые всегда решали сами свои проблемы. Это люди, которые ненавидят вмешательство правительства и вообще каких-либо сил в свои дела. Это Америка, этим она и сильна. Сильна экономика, потому что это люди самостоятельные и прочее. Но когда это доходит до грани, за которой начинается уже, так сказать, недозволенное.
И тем не менее, о доступности оружия и возможности таких трагедий говорят давно и в самой Америке. Михаил Маргелов считает, что, по крайней мере, у политиков есть возможность договориться через совместную молитву.
Может быть, действительно есть смысл вернуться к другим истокам. В свое время, более 50 лет назад, когда уже был в истории Америки период, когда дебаты между республиканцами и демократами, казалось, зашли в тупик, и говорить между собой демократам и республиканцам было практически не о чем. Впору было доставать пистолеты и стрелять друг в друга. Был предложен формат диалога, который существует и до сих пор. Это формат национальных молитвенных завтраков, которые проходят на национальном уровне каждый первый четверг февраля в Вашингтоне с участием американского президента и двух палат американского конгресса. А в рабочем формате, в еженедельном режиме, эти молитвенные завтраки проходят на Капитолийском холме регулярно.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Направлений внутриполитической дискуссии в Соединенных Штатах в связи с преступлением в Аризоне сразу несколько. Одна из них связана с так называемым движением чаепития, набравшей силу в последние месяцы консервативной общественной организации, лидеры которой, в их числе и бывший кандидат вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин, резко полемизируют с политическим выбором Габриэль Гиффордс. Я беседую об этом с международным обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном. Как вы думаете, насколько серьезно то, что случилось в Аризоне, отразится на ходе внутриполитических процессов в Соединенных Штатах?
Не отразится нисколько. Преступление будет иметь какое-то по времени ограниченное воздействие, несомненно, на состояние умов в Америке. Преступление осудили, это надо подчеркнуть, представители всех политических сил, серьезных в стране. Общественное движение в Америке – это традиция общественной жизни. Разумеется, обстановка может считаться достаточно напряженной, а американская общественность поляризирована. Это признают все. Но вопрос в том, кто и как ее поляризировал. Ну, например, одно из таких возражений движения чаепития против политики Обамы связано с реформой здравоохранения. Эту реформу Обама провел через американский конгресс, не получив ни одного голоса республиканцев. Продавил, можно сказать, при поддержке своей собственной партии. Это и есть процессы, которые ведут к поляризации американской общественности. Не в первый и не в последний раз американская общественность так поляризирована. И не в первый и не в последний раз совершаются покушения на политических деятелей. Достаточно напомнить, скажем, покушение на Рональда Рейгана. О Кеннеди я уже не говорю. Почти всегда становилось ясно, что совершали их отнюдь не политические деятели, не убежденные идеологи, а люди с неуравновешенным мышлением и состоянием психики. Только умалишенные или люди с нарушенной психикой склоняются к тому, чтобы решать политические проблемы путем насилия. Но в данном случае все-таки стоит несколько подождать. Мы уже сейчас знаем, что этот человек, совершивший преступление, был не просто психически неуравновешенным, но и имел весьма неупорядоченные политические взгляды. В его библиотеке нашлись как «Моя борьба» Гитлера, так и коммунистический манифест. Скорее всего, это был психопат-одиночка.
Демократическая партия в последние месяцы находилась в обороне. Понятно, что никто из соображений хотя бы политкорректности не будет связывать новые какие-то партийно-политические движения с той трагедией, которая прошла. Тем не менее, объективно говоря, для сторонников Обамы эта трагедия дает некоторую возможность перейти из защиты куда-то к нападению.
Это наверняка случится. Возможно, это повысит популярность президента или его партии на 1, 2, 3 пункта. пункта. Но это ведь, я повторяю, событие приходящее, то есть и эффект от него будет приходящим, недолгосрочным. Я думаю, что американцев очень быстро начнут занимать их экономические проблемы, а там равновесие восстановится.
Дискуссии о праве американцев на покупку свободного оружия, какой-то импульс новый придаст случившееся в Аризоне?
И здесь, мне кажется, что нельзя ожидать радикального какого-то эффекта. В последнее время случаются достаточно часто подобные преступления с подобным или даже большим количеством жертв, и пока еще ни разу не случилось, чтобы это изменило общее настроение американцев в пользу права иметь, естественно, зарегистрированное оружие. Не знаю, как в данном случае владел ли преступник лицензией на право иметь оружие дома. Позиция сторонников это не ослабит серьезно, ведь тот факт, что жертвой стал политик, принципиально не может изменить ситуацию. В Америке убийство школьника или убийство политика, в принципе, имеют тот же вес. Это не станет радикальным фактором, который изменит существующее соотношение сил.
Я просмотрел сегодня европейские газеты, обратил внимание на то, что многие пишут о открытости американской политики, о том, что сам вот факт такой спонтанной встречи с избирателями, да еще вскоре после выборов в Конгресс, а Гиффордс только что победила в избирательной кампании, это вещь почти невозможная в европейских странах, например, где политики традиционно, ну, если так просто говоря, окружены большим количеством телохранителей. В этом отношении может как-то измениться ситуация?
И тут, мне кажется, вряд ли. Европейские страны по этому признаку, если хотите, весьма разделены. Есть крупные страны, действительно, с напряженной политической жизнью, где политики окружены плотной стеной телохранителей, такие страны, как Британия, Франция, Германия. И есть страны, где существуют традиционно весьма демократические способы общения с избирателями, вообще с населением страны. Можно привести Швецию, где премьер-министр поплатился за подобную демократичность. Чехия относится к числу таких же стран, где президент ходит в те же кабачки, что и население. В Америке такая же демократическая традиция. Мы знаем, что Габриэль Гиффордс не имел телохранителей, которые могли бы спасти ее от покушения, поэтому это достаточно типично для Америки. Но и здесь, мне кажется, отдельный случай не может стать переломным. Может быть, какие-то политики начнут нанимать частную охранку, я не исключаю этого. Вряд ли государство изменит стиль общения с общественностью, который сложился десятилетиями и даже, может быть, веками из-за одного случая.
О возможном влиянии покушения в Аризоне на ход внутриполитических процессов в Соединенных Штатах говорил международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Белорусские власти назвали имена граждан России, которым предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. Когда и каким образом будут проходить судебные процессы? Житель Екатеринбурга пытается прожить только на продукты из минимальной потребительской корзины. Возможно ли это в принципе? Мировая печать обсуждает референдум о независимости южных районов Судана. В Гусь-Хрустальном ждут очередную высокую делегацию Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Как там идет расследование соучастия местных милиционеров в совершении преступлений? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
США сегодня скорбят по жертвам трагедии в Аризоне, где в субботу было совершено нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников. По всей стране приспущены государственные флаги. Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил минуту молчания в память о погибших. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой арест. Это сделано в связи с тем, что московские суды не принимают апелляцию Немцова, ссылаясь на праздничные дни, сообщила Радио Свобода, пресс-служба «Солидарности». В Петербурге произошел обвал кровли в спортивном комплексе, расположенном в Выборгском районе. По данным МЧС, пострадали 2 человека. Причина случившегося выясняется. В Охотском море продолжается операция по освобождению судов, застрявших во льдах. Задействованные в операции ледоколы нуждаются в дозаправке топливом. Однако пока не решено, как это сделать, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад распорядился провести всестороннее расследование причин катастрофы пассажирского лайнера, принадлежащего государственной авиакомпании «Иран Эйр». Боинг 727, следовавший из Тегерана в город Урмия, разбился в воскресенье вечером при заходе на посадку в условиях сильного снегопада и плохой видимости. Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Одной из тем его предстоящих переговоров с афганским руководством, в том числе президентом Хамидом Карзаем, станет подготовка процесса передачи контроля за безопасностью в стране местным армейским и правоохранительным структурам. Баскская сепаратистская группировка ЭТО вновь объявила о постоянном перемирии и окончательном прекращении вооруженной борьбы. Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировых лидеров к большим усилиям по защите христиан от дискриминации и насилия.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 10 января, стали известны имена 2 россиян, которым ранее были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о беспорядках, произошедших в Минске 19 декабря 2010 года. Имена граждан России упомянуты в документальном фильме, который транслировался по белорусскому телевидению. Стало известно 5 января, что им предъявлено обвинение по 2 частям статьи Уголовного кодекса Беларуси, которая предусматривает наказание от 3 до 15 лет лишения свободы. Имена арестованных тогда не разглашались. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов постоянно проживают в Минске, однако в принадлежности к какому-нибудь оппозиционному движению доселе замечены не были. Тем не менее, как и многие участники митинга против фальсификации итогов голосования, были задержаны вечером 19 декабря и приговорены к 10 суткам административного ареста каждый. После выхода на свободу 29 декабря молодые люди вновь оказались под стражей. В МВД Белоруссии тогда сообщили, что их задержали по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. Представитель посольства России в Белоруссии Вадим Гусев рассказал, что 11 января консульские работники собираются встретиться с россиянами в следственном изоляторе Комитета госбезопасности.
Завтра мы с ними встречаемся, мы в курсе всех дел, все на контроле у посольства находится, поэтому будет более подробно.
Во время разгона акции оппозиции в день президентских выборов правоохранительные органы задержали более 600 человек. Абсолютное большинство получило разные сроки административных арестов – от 10 до 15 суток. Среди задержанных оказались и российские граждане. Фотокорреспондент из Санкт-Петербурга Александр Астафьев был освобожден по решению суда после 3 суток нахождения в изоляторе-распределителе и уплаты штрафа. К 15 суткам были приговорены 9 россиян. Материалы дел, которые рассматривались в районных судах Минска, основывались на рапортах сотрудников милиции. Минский городской суд отказал россиянам в досрочном освобождении, мотивируя это одинаковой степенью виновности для всех, кто был задержан во время несанкционированной акции. Лидеры российского гражданского общества, среди них Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Олег Орлов, Борис Стругацкий, Юрий Шмидт и другие, призвали Кремль занять жесткую позицию в вопросе об освобождении как россиян, так и граждан Белоруссии. Однако жест доброй воли Минск продемонстрировал лишь накануне Нового года, когда срок 10-суточных арестов закончился сам по себе, а в отношении остальных вспомнили о рождественском милосердии. Не повезло лишь Артему Бреусу и Ивану Гапонову, которые разделили участь нескольких десятков граждан Белоруссии, также обвиненных в организации массовых беспорядков. 25 обвиняемых ждут своей участи в следственном изоляторе КГБ. Еще 13 человек проходят в качестве подозреваемых. Под стражей остаются и 4 кандидата в президенты. Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич и Алексей Михалевич. При этом Статкевич 3 недели держит голодовку протеста с требованием новых президентских выборов. Некляев пережил гипертонический криз и нуждается в госпитализации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О перспективах судебного процесса над гражданами России в Минске размышляет обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст.
Сколько я понимаю, они проходят по тому же делу, по которому проходят все фигуранты, в том числе и кандидаты в президенты. Ну, поскольку дело одно, то я не думаю, что уголовное дело в отношении российских граждан, которых обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках, будет рассмотрено как-то отдельно. Скорее всего, речь идет, ну, по меньшей мере, о нескольких месяцах. Если, конечно, не вмешаются некие политические факторы, то есть если Москва не окажет какой-то дополнительный нажим на Минск, тогда, возможно, конечно, эти люди могут быть выпущены. Но вот как бы по тренду, то есть если никаких внешних обстоятельств не будет, то я думаю, что речь идет о нескольких месяцах. Тут, правда, стоит учесть такое обстоятельство, что, судя по всему, ну, в общем, это некая тема довольно такая политически деликатная, потому что вот сразу вскоре после выборов выступил российский посол господин Суриков с некими своими рассуждениями о том, как победил Лукашенко. И, по-моему, помощник президента России господин Приходько высказался довольно вежливо, но довольно резко насчет того, что, в общем-то, российскому посольству стоило бы заботиться о вызволении российских граждан, а не о рассуждениях о судьбах мира. Судя по всему, после этого посольство несколько активизировало свои усилия, и люди были освобождены от административных арестов. Насколько я понимаю, они даже не добыли те сутки, на которые их посадили. Понятно, что если, в общем-то, нажим будет оказан посильнее, то все может быть. Во-первых, их могут освободить буквально сейчас. Даже если их все-таки доведут до суда, и они будут осуждены, я думаю, что, скорее всего, они будут помилованы Лукашенко. И это будет подано как жест доброй воли в отношении великого братского русского народа.
О перспективах судебного процесса над российскими гражданами в Минске размышлял обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 января. Руководитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин вновь готовится к командировке в город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Должны быть оглашены, по крайней мере, частично результаты расследования преступлений, совершенных в этом городе, как предполагают, с участием представителей правоохранительных органов местных. О проблемах Гусь-Хрустального и других подобных российских городов и городков стало известно после того, как широкий общественный резонанс получило расследование убийства 12 человек в столице Кущевской Краснодарского края. Выяснилось, что там власти практически не управляли своей территорией, и она подпала под жесткий пресс местных уголовных структур. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Расследование преступления, совершенного в Кущевской членами организованной преступной группировки Сергея Цапка, показало, что в течение полутора десятилетий жителей станицы терроризировала целое бандформирование. Как оказалось, мафия, власть и правоохранительные органы образовали прочный коррупционный треугольник. Об этом сами станичники пожаловались представителям Генеральной прокуратуры, приезжавшим в ноябре и в декабре на Кубань с проверками. После массового убийства в Кущевской по распоряжению Генерального прокурора России Юрия Чайки начала работу специальная комиссия, состоящая из сотрудников Центрального аппарата Генеральной прокуратуры. Комиссия потребовала поставить на учет почти 250 укрытых ранее органами внутренних дел преступлений. По подозрению в убийстве 12 человек были арестованы 9 местных жителей, в том числе лидер организованной преступной группировки Сергей Цапок. Уголовные дела были возбуждены против двух кущевских милиционеров. Кущевский следователь Екатерина Рогоза обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помочь в расследовании фактов давления, которое оказывалось и оказывается на младших сотрудников милиции и следствия, их руководителями, прокурорами и властями. Дважды выслушать жалобы кущевских кущевцев приезжал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Шум, поднятый кубанцами вокруг своих бед, вдохновил жителей других регионов России жаловаться на коррупцию и безвластие. Проявились другие горячие криминальные точки. Города Гусь-Хрустальный, Энгельс, Волгодонск, Березовский, село Кирза Новосибирской области. На встречу с жителями Гусь-Хрустального в декабре также выезжал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он пообещал вернуться в город в январе.
В основном это касалось работы правоохранительных органов района, но все эти заявления нуждаются в серьезной процессуальной проверке. Такие поручения даны. Я обещал в середине января приехать и проверить, как эти поручения будут исполняться.
В ходе проверки в Гусь-Хрустальном от занимаемых должностей были временно отстранены начальник УВД города Николай Гарькин и его первый заместитель, начальник криминальной милиции Александр Насыбулин. Эксперты опасаются, что проверки на местах могут так и закончиться наказанием рядовых сотрудников милиции. Чтобы этого не произошло, необходим широкий общественный протест, убежден депутат Государственной Думы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Под общественность я понимаю не Антона Белякова и его соратников, потому что мы-то бьемся непрерывно, а именно должен появиться жесткий негативный общественный протест против происходящего. Когда будет понятно властям, что вот просто так взять и забыть не получится. Все сосредоточено на Кущевской, которую активно пиарят, как некий плацдарм, где власть в состоянии показать, что она все-таки есть. Или Гусь-Хрустальным, где в преддверии происходящих мартовских выборов происходят внутриединоросные разборки. Кущевская-то она повсюду, она не только в Гусь-Хрустальном. К сожалению, когда почти 80% россиян не доверяют правоохранительным органам, я вас уверяю, они не доверяют им не потому, что по телевизору показали трагедию в Кущевской. Они не доверяют потому, что что-то подобное происходит каждый день, как у Некрасова в каждом глухом городишке.
В действенности широкого общественного протеста уверен и политолог Алексей Титков.
Обозначились пределы тех попыток навести в порядок с криминалом, которые Путин и его команда все-таки предпринимали в 2000-е годы. До таких понятий, как вот справедливость там и законность, по большому счету дела, не дошло. И кроме такой вот простой вот силы на стороне государственных органов других преимуществ, в общем-то, не было. В отношении милиции главное, что может предложить власть, это еще большая централизация, еще большее отделение милиции от рядовых граждан. Решение проблемы может быть в основном горизонтальном общественном контроле и за правоохранительными органами, и за администрацией, в таком более постоянном рабочем диалоге между человеками-правоохранителями на местах и органами власти, там избираемые в нормальной конкурентной борьбе. Стало понятно, что криминал оказался более крепким и более живучим, чем региональные бароны и чем олигархи. И эта проблема остается явно на следующее десятилетие.
Сразу после массового убийства ГУВД Краснодарского края проверила деятельность частного охранного предприятия «Центурион-плюс». Этот ЧОП фактически принадлежал Сергею Цапку, человеку, которого следствие считает главой кущевского организованного преступного сообщества. Кущевцы открыто говорят, что на базе этого охранного предприятия в районе организовалась настоящая криминальная армия. Подобных ЧОПов в России десятки тысяч. С мощными базами данных, отличным вооружением, тесными связями с правоохранительными органами и приблизительно 3 миллионами хорошо обученных, боеспособных сотрудников. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 10 января. Против писателя, искусствоведа, сценариста, известного деятеля петербургского андеграунда советских времен Ольги Жук возбуждено уголовное дело за провоз из Германии в России сильнодействующего лекарства «Трамадол», которое не является наркотиком. В защиту Ольги Жук выступил петербургский пен-клуб. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Ольга Жук – кандидат искусствоведения, сценарист, организатор кинофестивалей, член Союза кинематографии. кинематографистов России, автор работ о киноискусстве 20-х годов. Она сотрудничает с разными издательствами, пишет книги, она же организатор фонда Чайковского. Ольга Жук живет и работает в Германии. В Петербурге у нее осталась пожилая мать, которой она и прилетела 21 декабря из Берлина. Вступив на родную землю, Ольга Жук, документы которой проверяли неимоверно долго, а затем подвергли тщательному личному досмотру, поняла, что у нее начались серьезные неприятности.
У меня отобрали на таможне лекарственный препарат, который мне жизненно необходим. Этот препарат снимает у меня хронический болевой синдром. Совершенно все равно, что я могу оказаться просто на грани смерти. Я постоянно живу в Германии, там мне прописал этот препарат мой лечащий врач, о чем имеются соответствующие документы. Здесь у меня даже нету полюса, не говоря уже о том, что почему-то этот прекрасный препарат имеет очень плохую репутацию. С моим назначением и со мной лично никак не связанным. Кроме того, так как я тяжело больной человек, я принимаю целый ряд других лекарств, которые у меня заканчиваются. 12 числа по плану я должна вылетать в городок Берлин, в котором я постоянно проживаю. Я очень удивлена такой ситуации.
Удивление Ольги Жук связано прежде всего с самим препаратом Трамадол.
То, что он здесь называется сильнодействующим, такого понятия вообще на Западе не существует. На Западе существуют препараты, которые тебе выписаны, и нелегальные наркотики, скажем. В то время как этот препарат просто наркотиком не является, здесь какое-то понятие сильнодействующее. И что его оказывается надо значить в декларации, это нигде не указано. Список препаратов, которые надо значить в декларации, на таможне не раздают. В Германии этот препарат не нуждается в специальном декларировании или в справке врача, как скажем, нуждается целый ряд препаратов других.
Ольга Жук далеко не первый раз въезжает с этим препаратом в Россию.
И все было нормально. Вообще, первый раз я подверглась досмотру. Но откровенно написано в моих документах, что на основании какой-то неизвестной мне, и я думаю, известно только их начальству или какому-то серому кардиналу, на основании оперативных разработок о возможной контрабанде наркотиков я была задержана. Кроме того, меня предупредила в частной беседе, как мы только остались одни, таможенный инспектор о том, что меня задержали не случайно, спросив, нет ли у меня недоброжелателей, и прибавив к этому, что я вам ничего не говорила.
Сейчас Ольга Жук под подпиской о невыезде, говорит адвокат Ольги Жук Анастасия Якумовская.
Уголовное дело можно возбуждать в том случае, если преступление совершено умышленно. Здесь умысел не доказан, тем не менее дело возбудили. Сейчас идет расследование. Но основное нарушение, я считаю, заключается в том, что в отношении нее, во-первых, пытались создать меру пресечения в виде заключения по страже, конечно, суд отказал. После чего следственный орган теперь разбирает регулярно в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде. Для нее это имеет крайне неблагоприятные последствия, поскольку она постоянно проживает в Германии, имеет там место работы и средства к существованию, но получает именно там. То есть деяние, которое не имеет никакой общественной опасности, в результате этого она может теперь выехать за границу. Мы обратили разрешение. У следователя нам было отказано.
Адвокат напоминает, что мера пресечения применяется в отношении подозреваемого до предъявления обвинения лишь в исключительных случаях, а если через 10 дней обвинение не предъявлено, ее должны отменить. Но Ольгу Жук только вызывают к следователю и продлевают меру пресечения.
Здесь налицо явного злоупотребления процессуальными правами следователя и вообще органов предварительного расследования.
За Ольгу Жук заступился Пен-клуб, петербургское отделение Международной писательской правозащитной организации, говорит директор петербургского Пен-клуба Елена Чижова.
Это ситуация, в которой может оказаться абсолютно любой из нас, особенно когда эти нормы там меняются, и когда человек должен иметь при себе какое-то лекарство, название лекарств тоже меняются. В общем, все, что произошло, на меня просто произвело удручающее впечатление. Вот так, среди бела дня, просто взяв нераспечатанный пакет с лекарством, понятно, что это для личного пользования. При этом это происходит на фоне того, что ввоз наркотиков в страну ширится таким образом, что уже просто страшно думать о детях. И когда вдруг люди, которые не хотят по-человечески работать, делать серьезные дела, вдруг они хватают, в общем, не очень молодую женщину и начинают из этого устраивать вот этот фарс, но страшно опасный для всех, и который может закончиться для нее совершенно чудовищно. Я считаю, что это позор.
Сейчас Ольга Жук собирает поручительство уважаемых литераторов и журналистов, но надежда, что ее все-таки выпустят в Германию к ее работе и лекарствам, невелика. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Одна из главных тем – комментарий комментаторов международной печати 10 января, начавшееся в минувшее воскресенье в Судане, референдум о провозглашении независимости южных территорий этой африканской страны. Голосование продлится неделю, результаты референдума будут подведены к середине февраля. Обзор печати подготовила международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина.
Жители Южного Судана будут решать участь своей территории. И вот в связи с этим британская Financial Times прослеживает историю этого региона. Около 2 миллионов человек потеряли жизни и миллионы лишились крова со времен восстания армии на юге Судана накануне провозглашения независимости страны от Великобритании в 1956 году. Мятеж был началом самой затяжной гражданской войны на континенте, пишет Financial Times. В результате войны южный район страны, который занимает треть территории всего Судана, стал районом крайней бедности. Остальные две трети страны, заселенные в основном арабским и мусульманским населением, тоже оказались отброшенными назад. Учитывая эту историю, пишет Financial Times, понятно, почему люди на юге страны прыгают от счастья при мысли о возможной независимости, которую принесет референдум. Для Африки Судан – это редкий пример, когда можно признать, что цена пребывания в общих границах просто слишком высока. Но обстоятельства, в которых проводится референдум о самоопределении, отнюдь не столь благоприятны, как о том мечтали посредники и участники переговоров о мирном соглашении между Югом и Севером в 2005 году. Тогда международные посредники, и в первую очередь Вашингтон, надеялись, что включение лидеров южных повстанцев в состав национального коалиционного правительства несколько ослабит стремление Хартума господствовать в стране и создаст предпосылки для формирования более ответственного и более прозрачного правительства, что, в свою очередь, приведет к большему равноправию для всех частей Судана. Financial Times также подчеркивает, что пока предсказания пессимистов, что референдум породит насилие, не оправдались. Однако дальнейшие перспективы мира зависят от того, смогут ли правительства Севера и Юга решить вопрос о распределении прибыли от нефти. Судан – третий в Африке производитель нефти, и 3/4 его запасов расположены на юге, подчеркивает Financial Times. Британская «Таймс» пытается сделать прогноз на будущее в Судане. Юг Судана может отделиться от севера, но дальнейшее развитие будет нелегко для обеих частей страны, выносит такую фразу газета в подзаголовок. Уже написан государственный гимн и определен день провозглашения независимости 9 июля. Уже выбран флаг и определена столица Джуба. Одного нет у государства, которое по площади будет больше Германии и Франции вместе взятых. У него нет названия. Как во многих африканских государствах, границы Судана – это наследие колониальной истории, а не отражение местной самобытности. Гражданская война в Судане длилась более 2 десятилетий. Ее пик пришелся на 1989 год, когда в результате военного переворота президентом страны стал Аль-Башир, пытавшийся насадить законы шариата на преимущественно христианском юге. Сейчас Аль-Башир утверждает, что лидеры арабоговорящего преимущественно мусульманского севера будут уважать любое решение, которое примут люди на юге страны. По крайней мере, в публичных заявлениях президент в последнее время показывал, что поддерживает дружеский расход. Однако стороны все еще должны договориться, как они будут делить доходы от нефти, также подчеркивает «Таймс». Богатый нефтью район Абидей должен самостоятельно решить, с кем ему быть – с севером или с югом. Непонятно также, как отделение юга повлияет на западный регион Дарфура, который в 2003 году поднял свое восстание за независимость. Еще один большой вопрос – как смогут новые власти обеспечить свое 8-миллионное население? Южный Судан – одна из самых бедных территорий на земном шаре. Там нет ни инфраструктуры, ни дорог, ни школ, ни больниц. Электронные часы в Джубе, которые должны были отсчитывать минуты до референдума, постоянно обнулялись из-за перебоев с электричеством, пишет британская «Таймс».
Обзор печати Ирины Лагуниной. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Екатеринбургский студент Виталий Никишин пытается выяснить, насколько реально существовать на прожиточный минимум. Правительство Свердловской области установило стоимость продуктовой потребительской корзины в 2632 рубля в месяц. К концу этого месяца Виталий намеревается понять, реально ли питаться на эти деньги. Вот что Никишин сообщил «Радио Свобода».
Все началось с того, что последнюю неделю декабря вышла новость что в Свердловской области установлена сумма минимальной корзины в размере 2632 рубля. Мне было сложно поверить, что это действительно так, то что можно прожить на такую сумму. И я подумал своим примером показать, насколько это возможно или же наоборот. То есть это губительно для здоровья. Каждый день я публикую отчеты с фотографиями того, что я ем. И прошла ровно неделя, как бы килограмм с лишним моего веса уже пропало. Эксперимент начался 1 января. 30 декабря я сходил в магазин, закупился фактически всеми продуктами, кроме скоропортящихся. И сейчас по мере необходимости докупаю того, что вот там молоко, хлеб, кефир. После похода в магазин у меня еще осталось 300 с лишним рублей. Вот этой суммы я должна хватить еще до конца месяца. Подход был очень обстоятельный к этому эксперименту. На каждый день было составлено меню. Но я думаю, если без каких-либо инцидентов, то продуктов хватить должно. Я студент, точнее поступающий в институт. Учусь в стороне за 10-11 класс. Постоянного источника доходов нету, потому что я полностью сконцентрирован на учебе. Эксперимент рассчитан на месяц. Я думаю, если никаких инцидентов не будет, то он завершится благополучно. К концу эксперимента я думаю, что подготовлю полноценный отчет по этому поводу. То есть все записи, все фотоотчеты будут составлены, будет приведена справка, насколько это резонанс приобрело общественный. Будет представлен какой-то альтернативный вариант той продуктовой корзины, которая есть. И вот этот отчет будет направлен уже в администрацию как бы города или вышестоящие уже государственные органы. То есть все же я надеюсь, что это будет сумма пересмотрена.
Виталий Никишин. В потребительскую корзину входят более 100 наименований товаров и услуг. В прожиточный минимум включены основные продукты питания – крупы, мясо, яйца, молоко, рыба, фрукты, овощи. Я беседую с доктором экономических наук Людмилой Ржаницыной.
Есть такой закон Российской Федерации, который называется «О прожиточном минимуме Российской Федерации». Этот закон придуман для того, чтобы определить, кому государство должно помогать, как оно должно регулировать минимальные доходы и так далее, и так далее. Этот закон о прожиточном минимуме по существу поставил вопрос о том, что такой минимум должен существовать. Но этот прожиточный минимум довольно сложная категория. В его основе лежит прежде всего закон о потребительской корзине. Что такое потребительская корзина? Это все, что вы должны потреблять, в обычной жизни, на свои физиологические потребности, раз речь идет о минимуме, это продовольствие, это промышленные товары, услуги. Плюс к этому делу, чтобы выйти от потребительской корзины на прожиточный минимум, надо добавить налоги и всякие обязательные платежи. Вот это получается такая структура. Устанавливается это все федеральным законом. Но на самом деле саму вот эту корзинку и прожиточный минимум определяет каждый регион по своим условиям. Исходя из общих рекомендаций, которые существуют на федеральном уровне, они это считают у себя. Считают, исходя из своих норм обеспеченности, как они считают, минимальных физиологической жизни. Плюс умножает на те цены, которые существуют у них в регионе. Корзинка устанавливается на 5 лет, а сам минимум определяется каждый квартал, потому что цены же надо учитывать, они же движутся постоянно, есть же инфляция.
Это более-менее реальные цифры? Они соответствуют вообще жизни за окном?
Понимаете, это же речь идет о физиологическом минимуме. Физиологический минимум. Что такое физиологический минимум? Это что человек просто не умер. Так вот, для такой штуки это, наверное, соответствует, потому что у нас масса доходов, минимальных доходов, которые не соответствуют, даже не дотягивают до этого физиологического минимума. Вот надо бы побеспокоиться об этом. Вот если мы определили, что меньше этого нельзя, так надо, чтобы те доходы, которые получает человек, были по крайней мере ориентированы на это. Так, между прочим, говорит законодательство, что прожиточный минимум на 2011 год Министерство экономического развития посчитало на трудоспособного человека 6,7 тысяч на человека в месяц. А минимум зарплаты, как вам известно, 4,330, вот сейчас его увеличат на 6,5%, и он превратится в 4,600. Ну вот вы мне объясните, дотягивает это или не дотягивает?
Мне кажется, что эксперимент этого екатеринбургского юноши Виталия Никишина, он, конечно, интересен прежде всего тем, что это такая публичная штука, он там выкладывает все в интернет, все фотографии, записи. Понятно, тут есть некий, видимо, элемент бравады, но, с другой стороны, тема-то ужасная на самом деле. Сколько примерно людей в России живет за чертой бедности, что это такое? Это вот как раз ниже этого уровня, о котором вы говорите, в 6 тысяч с лишним.
Это ниже прожиточного минимума по Российской Федерации, вот это люди, живущие за чертой бедности. Таких, насколько я знаю, 13,5% или 19 миллионов человек.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 января готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Екатеринбурге Екатериной Петровой, были экономист Людмила Ржаницына и студент Виталий Никишин. Он пытается опытным путем установить, реально ли существовать на минимальную продуктовую корзину. Вот так обстояли дела в понедельник, 10 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».